Братья и сестры, мы возвращаемся к изучению какой книги, кто помнит? Филиппийцы, молодцы. Да, у нас был небольшой перерыв рождественских проповедей, тематики о нашем Господе. Я думаю, это достаточно хорошо, когда мы можем делать остановки и конкретно сосредотачиваться на личности Христа. Но мы возвращаемся к нашему текущему процессу изучения Писания. Давайте мы с вами вспомним то, о чем мы говорили последний раз, изучая эту главу, и прочитаем сейчас следующие стихи, о которых сегодня мы с вами будем говорить. Так, перед нами послание Филиппийцам, 3 глава. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали с 1 по 11 стих. Послание Филиппийцам, 3 глава, с 1 стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности – гонитель Церкви Божьей, по правде законной – непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру Христа. С праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Сразу, друзья, хочу сделать небольшое такое напоминание, что за наши души, за наши бессмертные души непрестанно идет война. Несмотря на то, что вы христианин, что вы давно посещаете церковь, занимаетесь служением, глубоко убеждены в том, что вы возрожденный человек, вы можете сами заметить, что ваш путь, он отмечен вот такими амплитудами. И каждый раз, когда вы оказываетесь здесь, это что-то с нашей душой происходит, с вашей душой происходит. Есть силы внутри нас и вокруг нас, которые ненавидят нас и которые пытаются увести нас с путей Господних. Точно так же касается всех остальных людей, которые живут в этом мире. И сатана расставляет капканы, ловушки, какие-то минные поля, чтобы люди попадали на них и не ушли на небеса. Вот почему нам нужно собираться вместе регулярно, индивидуально дома читать Писание, для того, чтобы свет этой истины рассеивал тьму, изобличал ложь, давал нам понимание истины, давал нам способность следовать за Господом. Поэтому, изучая это послание, особенно этот отрывок, я впечатлен настолько, что Господь подобрал вот этот вот прекраснейший концентрат вот Божьего ресурса для того, чтобы мы четко понимали, как видеть то или тех, которые уводят или пытаются увести детей Божьих или людей с пути истинного. Друзья, всегда помните, рано или поздно мы отсюда уйдем. И только те отношения со Христом, которые были у человека правильными, это гарантия того, что мы будем на небесах. Все остальное – это просто самообман, иллюзия, мираж, как угодно назовите. Вопрос просто времени. И вот пока Бог дает нам дни жизни на земле, они сосредоточены должны быть только на том, чтобы я убедился, где я буду, когда я отсюда уйду. Мы однажды все здесь оставим, все, что нажито непосильным трудом, все, что приобретено в наследстве от кого-то, оставим кому-то. Но за нами уйдут наши дела, наш образ жизни. Это достаточно важный раздел. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Павел разоблачает ложных учителей. Я понимаю, что для обычного среднестатистического человека, грешника, наличие религиозных, даже не скажу групп, а религиозных образований, деноминаций, течений, вот просто голова кругом идет. Каждая церковь, каждая группа, я не говорю сейчас за восточные верования или какие-то там культы, которые очевидно, что это человеческие, все утверждают, что они на истинном пути. Все утверждают, что они из Библии истину проповедуют. Но наше поколение не является чем-то исключением. Перед нами Писание, в котором мы видим, что во времена Павла церковь, которая была молодой церковью, которую он лично наставлял, уже очень быстро, достаточно быстро проникли люди, которые стали расшатывать эти основы, стали разбавлять вот это вот цельное вино Божьей благодати своей грязной водой. И Павел волновался. Павел волновался. Если вы слышали, да, вот и обратили внимание, когда мы с самого начала читали с вами, как он называет этих людей. Сегодня бы его не поняли. Если бы он жил в наше время и вышел на телевидение, проповедовал и прочитал бы этот текст и сказал: берегитесь псов. И это он не говорит о бродячих собаках на улице. Он говорит о ложных учителях, об этих диких стаях, которые заражены, укус которого может быть опасным для здоровья, может быть даже для жизни. Берегитесь злых делателей, берегитесь религиозных людей и берегитесь, которые телу своему приносят увечья. И вот перед нами дальнейшее наставление апостола Павла, где он пытается на этом контрасте показать церкви, кто является истинными служителями Божьими, на кого нужно ориентироваться, чтобы понимать, что я попал в правильную церковь, или там, где я нахожусь, я могу открыть Писание и подобно рентгену сверить, что читают и как живут, о чем проповедуют и что делают. Павел понимал, рано или поздно я уйду. Рано или поздно Епафродит уйдет из этой церкви. Поколение новых служителей, пасторов, которые будут в этой церкви, они уйдут. Но истина, или вот этот вот отвес, или шаблон, по которому можно сверять истинных служителей, он должен здесь остаться. Мы сегодня будем рассматривать 4 стиха. Отрывок, где мы увидим вот это противопоставление апостола Павла с этими ложными учителями. Это достаточно откровенный отрывок, очень личный. Я думаю, что это тоже один из особых текстов, где мы о Павле узнаем то, что внутри творилось у него, когда он шел на пути ко Христу или только-только пришел ко Христу. Потому что когда мы смотрим на Павла, когда он шел в Дамаск преследовать христиан, мы видели, как бы со стороны камера показывает Павла. Он идет, свет, он падает, голос, Павел встает, задает какие-то вопросы, он слышит ответы, и он уходит в Дамаск. Здесь он описывает, что творилось у него внутри, тем самым показывая, что должно происходить в сердце у каждого христианина. В качестве вступления, посмотрите, Павел, начиная с 4 стиха, показывает вот такие мнимые преимущества плоти. Выше он говорит о людях, которые уповают на плоть, которые думают, что сила, принадлежность, способность, знание, опыт, образование и многие другие факторы являются этой лестницей на небеса к Богу. Все, что пытается сделать Павел, он пытается дискредитировать это. Такое впечатление, что он начинает вызывать их на своеобразную дуэль. Давайте посоревнуемся в делах плоти. Другими словами, доставайте свои дипломы, а я достану свои дипломы. И вот то, что Павел хочет сказать то, что мы будем перечислять, это человеческие костыли, причем сотканы из паутины, на которых обопрешься и упадешь. И все, о чем Павел дальше будет говорить, он пытается направить против этих людей. Я хочу, чтобы многие из нас прочувствовали, на что вы уповаете, друзья, когда вы следуете за Христом. Может быть, эти костылики привели вас в церковь, и вы до сих пор на них стоите? Может быть, вы неверно думаете, что причина, по которой вы придете на небеса, она основана именно на том, на что Павел раньше рассчитывал? Ведь вы помните жизнь Павла, если на секундочку остановиться, и мы будем говорить еще о нем в дальнейшем. Это же не был пьяница, мот, блудник. Это не был друг вот этого человека, который расточил все имение, да, вот он ел свиные рожки вот эти вот. Кем он был? Элита. В религиозной системе элита. До определенного момента, пока свет славы Господня не осенил его, не пришел в его жизнь. Так, вот мнимые, иллюзорные преимущества плоти, о которых Павел говорит, но и одновременно высмеивает. Первое. Посмотрите. Он говорит, я обрезан. И это могущественное утверждение Павла, которое заключается в этой фразе «восьмой день». Этим самым он хочет сказать, я не прозелит. Я не человек, который примкнул к Израилю. Я не принял эту веру, потому что мне кто-то проповедовал. Я родился и в восьмой день по закону, по обычаю обрезан. А вот где-то держите краем уха вот эти вот мысли, которые должны где-то вращаться вокруг нас. Когда протестанты общаются с православными или с католиками, у них всегда есть какое-то внутреннее преимущество, превосходство над протестантами. По крайней мере, во временном отрезке. Они говорят, когда вы появились? Наша католическая церковь или православная церковь уже 2000 лет существует. Кто вы? Последователи Мартина Лютера, бунтаря, который церковь расколол, который сделал огромную ошибку, раздал Библию на каждом родном языке, где люди начали толковать ее как угодно, начали ссориться и конфликтовать друг с другом. А у нас? А более того, когда вы крещены? В 30-40 лет? Мы в детстве. То есть это намек на то, что я с детства посвящен в жизнь религии. Павел им говорит, я думаю, перед его глазами была эта публика людей, которые, возможно, обрезались недавно, но были обрезаны, приняли иудаизм, были ревностными. Но он о себе говорит, заслуга номер один, обрезание, я не прозелит, не прозелит. Дальше, что он говорит? Второе, я из рода Израилева, вот моя принадлежность, вот моя национальность, вот... то, что у многих из вас нету. Я тоже хочу здесь немножечко остановиться. Павел очень тонко подмечает из рода Израилева. Мало того сказать, что ты сын Авраама Исаака. Вы помните, что у Авраама, кроме Измаила и Исаака, еще было шестеро сыновей? Еще шестеро сыновей было. Там Мадиам появился. Это потомки Авраама. От них племя арабов произошло. Если вам интересно об этом узнать, Бытие, 25 глава, прочитайте, вы узнаете новое имя его жены, Хетура. Я вот, кто не будет читать, хочу сказать, вот от нее еще шестеро сыновей родилось. Павел не говорит о потомках Авраама, потому что у Авраама был Измаил. И он не говорит о потомках Исаака. У Исаака был Исав и Думеи. Он говорит, я потомок Израиля, Авраама, Исаака и по линии Израиля. Амоса, 3 глава, 2 стих. Сам Бог выделяет особенности этого народа, когда он говорит, только вас, то есть только израильтян, признал я, смотрите, из всех племен земли. Третья иллюзия – это семейная принадлежность. Павел говорит, я из колена Вениаминова. Я не просто израильтянин обрезанный. В этом большом Израиле было почетное племя или колено, или семья Вениамина. Помните, или знаете, в чем была ценность колена Вениаминова? Царская. Первый царь был, как его звали, кто помнит? Саул. Как звали Павла до обращения? Саул. Дословно, не Савол, Саул. В честь первого царя-батюшки назвали сына. И это было почтенным коленом. Это единственное колено из 10 колен, которое осталось верным колену Иудиному при расколе Израиля. Вениамин был, кстати, единственным сыном, который родился в земле обетованной. Все дети родились там, на чужбине. И мы знаем, что это особое колено было. Мардохей, кстати, был из этого колена. Верный Израиля, который стоял, защищая этот народ. Много преимуществ было в этом колене. И Павел акцентирует внимание. Вот откуда я. Но он еще не спрятал нож в ножны. Он продолжает кромсать вот эти вот костылики, на которых стояли все эти лжеучителя. Дальше он говорит о своей потомственной принадлежности. Я еврей от евреев. Другими словами, я вырос в этой культуре. Многие из вас не знают языка. Многие из вас не знают традиции. Многие из вас не знают ничего, что происходит. А я еврей от евреев. Он показывает, что и папа, и мама, и потомки, которых он может проследить, генеалогия или дерево вот это его родословное, очень глубоко корнями уходит. Мы должны понимать мысли Павла, о чем он говорит. Раз он это перечисляет, значит, он понимал, перед кем он это говорит. Эти люди всего этого не имели. Но они вели себя так, как будто бы это ангелы спустились с небес на землю и начинают церковь учить тому, чему не должны были учить. Вот эти все вещи, так называемых преимуществ, Павел получил не по своим заслугам, не благодаря тому, что он что-то сделал. Он просто родился там. И он об этом говорит. Дальше несколько вещей, о которых Павел делал свой выбор. Следующее преимущество, следующая вот эта иллюзия преимущества, это принадлежность деноминации. И он говорит, по учению фарисеи. О, помните, кто такие фарисеи? Я немножечко здесь остановлюсь, потому что слово «фарисей» сегодня у нас нарицательное слово. Это лицемеры, это притворщики, это те люди, которые ведут себя не так, как говорят, мыслят не так, как хотелось бы. Это правда. Это произошло спустя длительный какой-то период. Но в самом начале вот эта группа фарисеев появилась, кстати, название или понимание, что такое фарисей, это значит «отделенный». В период, они появились в период, скорее всего, Маккавеев, если вы слышали, это лет за 150 до пришествия Христа, когда господствовала греческая империя, эллинизм был насаждаем, культура, мысль, философия, язык, все-все это было. И сам израильский народ, опять-таки, незаметно для себя, впали в отступничество. И вот группа ревнующих людей, они поняли, что нужно защищать истину Писания. Нужно возвращать народ к богопоклонению, к почитанию, потому что попиралось Слово Божье. И вот эти люди стали называться фарисеями, потому что они отделили себя от мирских людей. Хорошее начинание, не так ли? Хорошие цели. И эти люди были в каком-то смысле раздражителями всего общества. Они в то время были светом и солью. Но проблема в том, что всегда, получив что-то хорошее, с неверным применением оно может стать плохим. Эти люди стали гордиться, стали унижать те, которые живут не так, как они, одеваются не так, как они, мыслят не так, как они. И все-все-все стало растекаться вокруг книг не так. И защищая закон, они настолько много заборов поставили, чтобы не нарушить сердцевину, ядро, что те все придуманные вещи человеческие стали на одном уровне с законом. Там придуман был какой-то субботний путь. Для тех, кто не знает, субботний путь разрешалось пешком пройти, чтобы вы понимали, приблизительно километр. Если тебе нужно сходить, посетить больного, и ты знаешь, что он живет 800 метров в одну сторону, то тебе придется у него ночевать. Если он живет 500 метров, ты можешь прийти к нему и вернуться назад. Это классно. Если морской путь или путь по воде, в два раза дольше, длиннее этот путь мог быть. Хорошо, кто жил на побережье, могли сесть в шлюпку и проплыть. А кто жил в середине материка? Вот что они делали. Они набирали в бурдюк воду, клали его на ослика и садились на него. Понимаете, сами придумывали законы и сами их обходили. Много глупых вещей, которые они придумали, и возложили тяжелейшее бремя на людей. Как стоять, поворот шеи во время молитвы, наклон спины, а как умывать руки, на рынке как себя вести. Все это они принесли, и во времена Христа Христос говорит: берегитесь этих людей. Павел говорит: я из них. Я вырос в этой школе. Я учился в лучшем университете. И у меня был лучший ректор, лучший преподаватель. И я знаю жизнь внутри этой системы. Вопрос: продолжать еще? И Павел продолжает. Вот давайте остановимся. Если бы сейчас сюда вышел человек, который бы сказал, обращаясь ко мне: чьих вы будете? Покажите вашу родословную. Кто ваш папа, мама, покажите мне братьев, сестер ваших. Как вы вообще сюда попали, в систему христианства? А я родился от Прохора такого-то, знал Никифора такого-то, который знал Мефодия и Кирилла, и вот к Августину и ко всем святым того времени, и перечисляя свое образование, титулы, служения, миссионерские подвиги и многое другое. Я думаю, что у некоторых из нас закрался бы вопрос: о, вот авторитет. Павел поддавливает своим авторитетом реально этих людей. До какого-то момента он молчал, позволял этим людям действовать. Но когда видит, что они начинают заплывать за буйки, вот просто в опасную зону, он встает на защиту церкви. И он перечисляет все детали, которые просто должны были прижать этих людей к стене. Он дальше продолжает и говорит: по ревности гонитель Церкви Божией. То есть он указывает на полную свою посвященность. Вы знаете, что среди фарисеев были лентяи. Люди, которые просто наслаждались своим титулом, получали образование за образованием и, собираясь вместе, просто умничали. Павел говорит о себе: я был посвящен служению и посвящен на полную катушку. Я настолько ревновал о чистоте нашей деноминации, что я не мог спокойно ложиться спать и вставать, не думая о том, что наш Израиль и систему иудаизма, какая-то секта под названием христиан, разрушает ее изнутри. И он сражался. Последнее, что Павел говорит: по правде законно непорочный. Другими словами, я хочу, чтобы вы знали, что у меня была безупречная самоправедность. Все, что он делал искренне. Все, что он делал четко выполняя, не придумывая, не добавляя, не убавляя. По правде законной, все, что закон говорил, я никогда ничего не нарушал. Вот можно выдохнуть. Если бы существовал путь спасения через добрые дела, через заслуги, через принадлежность народу, деноминации, через посвящение, образование и все то, что мы слышали у Павла, он первый кандидат или один из первых кандидатов. Может быть, рядом еще Никодим с ним стал бы, или, может быть, другие люди. Петр не стал бы. Матфей не стал бы. Симон Зелот и многие другие, которые были в команде Христа, они рядом бы не стали. Павел бы приобрел спасение по делам. Но он раскачивает этот маятник в другую сторону. Он сначала показал, сравнил себя с этими лжеучителями, показал, что будем дальше сражаться. Я на голову выше вас. Если вы думаете уповать на плоть, то вы собаки, вонючие, злые, бешеные. Вас нужно отстреливать, нужно изолировать. Все, что вы делаете, вы просто портите жизнь церкви. И он показал свою жизнь. Теперь посмотрите 7 стих. Вот преимущество Павла. Остановимся здесь кратенько, перейдем потом к 8 стиху, где будет показано вот это вот образец или модель истинного служителя. Посмотрите, интересное словосочетание, которое Павел здесь использует. Но что для меня было преимуществом? То ради Христа я почел читою. Вот давайте на пару секунд остановимся здесь. Меня привлекла эта фраза, что для меня было преимуществом. Очень благородно звучит. Вы встречали людей, которые вы рассказываете Евангелие, они говорят, ну, у меня Бог вот внутри, я верю по-своему. Вот так вот, ну, по-своему. Так это звучит благородно. То, что мы вначале слышали, да? Я не воюю с Ним, и Он не враждует против меня, я не трогаю Бога, Он не вмешивается в мою жизнь. Я как-то вот по-своему верю. Это змей, живущий внутри, который так тихонько шипит. В этом вся ключевая проблема. Потому что мы определяем, как можно попасть на небеса, как нужно веровать в Бога, как относиться к Библии и трактовать ее, как относиться к церкви. Мы по-своему, это самое опасное определение, которое может только дать человек. Поэтому Павел говорит, что для меня было преимуществом. Он сам себе нарисовал преимущество. Сам себе нарисовал преимущество. Вот это слово преимущество, польза, это какой-то коммерческий термин. То, что я могу заработать, прибыль в будущем, то ради Христа я почел тщетою. Слово «тщета» здесь использовано как не просто пустота, а акцент, который можно поставить как урон, убыток, что-то опасное. Ради Христа я почел это пустым. Заметьте также, друзья, Павел не говорит, я был хороший, но встретил что-то лучшее. У меня было все идеально. А вот встретил Христа, обрел лучшее. Ничего подобного. Он говорит, что тогда, когда он увидел Христа, вдруг он осознал, что он на опасном пути. И все, что он имел эту мину замедленного действия, которая могла бы разорвать его. Почему? Потому что все человеческие заслуги – это эти костыли из соломы, паутины, чего угодно, которые не удержат человека в день суда. Это лестница, которая из бумаги, на которую, встав, человек рухнет. Она не приведет человека к небесам. Никакие человеческие заслуги, то, что мы можем решить, не могут примирить нас с Богом. Помните, в одной из проповедей мы говорили с вами, что Христос есть князь мира, и Он примиряет людей. На Его условиях, а не на наших. Я когда думал об этом, не знаю, как-то мысль или иллюстрация выглядит так. Вот люди соревнуются между собой, хотят впечатлить друг друга и в то же самое время впечатлить Бога, чтобы Бог принял их самоправедность, их заслуги, их какие-то подвиги. На самом деле это настолько примитивно. Я вот о чем думал. Представьте, если бы вы могли слышать кошачий разговор, что вот дворовые коты сидят под подъездом и рассказывают друг другу, как день прошел. Вот кто-то из них говорит, я сегодня 3 мышки поймал. О, молодец. Тут выходит Павел и говорит, вы мышей ловите? Я крыс ловлю, змей ловлю, давлю их. Посмотрите, сколько их. Впечатлили бы вас эти разговоры? Захотели бы взять эти заслуги пойманных и раздавленных крыс, мышей и змей к себе домой? Это маленькое отображение того, как Бог смотрит на нас, когда мы соревнуемся и говорим, а посмотри, я 8-й день обрезан. О, браво, молодец. А я родился у этих людей. Хочется всплакнуть. А образование у меня такое. Я представляю, я не планировал это говорить, но я вот представляю, насколько у Христа было доброе, могущественное сердце, когда Он жил среди людей, и Он слышал все их примитивные разговоры. Когда они Его атаковали, задавали Ему вопросы, а нужно ли платить подать, а вот это, помните, вот пытались поймать Его. Перед ними стоял воплощенный интеллект всей вселенной, который создал таблицу Менделеева, которую Менделеев открыл. Он бы мог задать им вопрос. Да? Уважаемые, какой группы крови вы? В смысле? А какой у вас резус-фактор? О, мне кажется, у вас повышенный сахар. Или у вас проблемы с плевритом. Как насчет суставов? Стал бы задавать эти все вопросы медицинские. Это то, что для нас сегодня нас не удивляет. Потому что со временем это пришло к нам. В те времена люди в этом примитивные были. И перед ними стоит, кто все знает. Он бы просто несколько таких вопросов задал. И они бы почувствовали себя глупцами. Но он не делал этого. Он давал им возможность вернуться к Писанию, к тому незыблемому авторитету, чтобы во свете этой истины они были обличены, унижены, сокрушены и приняли Господа. Поэтому то, что Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, поймать эту мышку или сделать какой-то подвиг в Божьих глазах, это ничто. В 8 стихе он говорит об этом. Забегая наперед, раз я начал об этом говорить, он использует слово «сор». Это слово «пахнет». Я вам попроще скажу, научно, это экскременты. Это не экскременты животных, а экскременты того, кто съел мышку и то, что вышло от этой мышки через одно место. Павел не подбирал слов. Вы уповаете на заслуги свои? Хотите впечатлить Бога? Вот как Бог смотрит на вас. Все человеческое мерзко, глумливо, грязно, порочно. И Павел очень сильно об этом говорит. Знаете почему? Не потому, что унизить их и себя возвысить, чтобы защитить истину. Потому что он знал, за наши души идет борьба. Истина приведет нас к Царствию Божьему. Ложь и заблуждение уведут человека в ад. Поэтому Павел безжалостно просто кромсает их ножом истины для того, чтобы они даже близко не подходили к церкви, либо церковь способна была разоблачать этих притворных людей. Поэтому, друзья, вернусь к прошлой проповеди. Всякий, кто говорит, что спасение через крещение, спасение через кальвинизм, деноминацию реформаторского наследия, через образование, заслуги, подвиги, хотя бы раз паломничество, какую-то краткосрочную миссию сделать, через правильное поведение, через правильные слова, правильное использование вечери Господней, правильное крещение в реке Иордан, где бы это ни было, берегитесь, это псы, которые уводят вас от простоты во Христе и от истины Писания. Вот мы подошли к тому, когда мы рассмотрим вот эти вот характеристики истинного служителя. Давайте мы прочитаем 8 стих. «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Итак, первый признак истинного служителя или первая грань характеристики истинного служителя – он живет познанием Христа. Он не живет родословиями, он не живет, уповая на свои заслуги, он живет исключительно познанием личности Иисуса Христа. Друзья, проверяйте свое сердце сейчас, мгновенно. Познание Иисуса Христа, оно тесно связано с нашим личным спасением. Спасение – это не формула, это не традиционная молитва покаяния, повторить за проповедником: «Я грешник, помилуй меня, ты умер на кресте, прими меня», и аминь, обняли и на следующий день крестили. Спасение всегда ведет нас к близким взаимоотношениям с Иисусом Христом. Три текста быстро прочитаю, потом я сделаю обобщение. 2 Коринфянам 4:6. Послушайте. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету», речь идет о покаянии, как приходит спасение, что человек должен почувствовать, когда к нему пришла эта жизнь, «озарил сердца наши, чтобы просветить нас». Вот это слово. «Познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Ефесянам 1:17. Павел молится о церкви, о верующих людях. «Я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения, смотрите, к познанию Его». Еще один текст, 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Друзья, знать Христа не то же самое, что познать. Знание и познание – это разные вещи. Можно знать факты о Христе. Вот почему люди обманчиво думают, что они верят в Бога. Они знают о Христе. Где Он родился? Родился в Вифлееме, да? Кто были Его земные папа и мама, Иосиф и Мария? Они знают, что он рос в Назарете, приблизительно догадываются о его профессии, приблизительно знают, как развивалась его земная жизнь, служение, о чем он проповедовал, кто были его апостолы. Они знают, возможно, где закончилась его жизнь, как закончилась его жизнь, как его распяли, сколько дней он был в могиле, как он воскрес. Понимаете, это пересказ жизни Христа. Это знание о Христе. Они знают, возможно, что Он царь на небесах сейчас вознесся и там правит. Но это не познание. Вот таким знанием может обладать каждый из вас, зная что-то о своем президенте. Вы знаете, как его зовут? Вы знаете, сколько лет он правит? Вы знаете, где он живет? Вы немножко знаете о его семье? Но вы его не знаете по-настоящему, потому что нет личных отношений. Улавливаете? Вот параллель. Вот параллель. Если бы пришли к своему президенту и сказали: «Я хочу с ним пообщаться», вот этот длинный путь к нему вам бы не позволил с ним пообщаться. Сказали бы: «Кто вы?» «Я его знаю. Как его зовут?» И многие другие вопросы. Очень хорошо. Вы не имеете права. Но если вы были его родственником, вы чувствуете уже разницу? Тот же самый человек, но есть вещи, которые меняют статус. Это другой вопрос. О религиозных людях во времена Христа сам Господь вот что говорил: «Приближаются ко мне эти люди устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Матфея 15:8. Самые трагические слова, которые может когда-то человек услышать в судный день. Он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». О чем идет речь? Разве всезнающий Бог не знал этих людей, которые перед ним стоят? Знал. Но то, что здесь сказано в понимании «знал» или «познал», это говорит о том, что у меня не было с вами личных отношений. не было никакой близости. И ваше знание обо мне, Христос говорит, оно было чисто интеллектуальным, поверхностным, выгодным для вас, на ваших условиях. Друзья, знать Христа – это такое очень интимное слово, где в Библии используется по отношению Адама и Евы. Он ее познал, то есть она стала близким человеком к нему, где он понимал ее характер. Они двое стали одной плотью. Он не просто наблюдал за ней, за красавицей своей. Они стали двое одной плотью. И вот, вот этот вот интим, который отделил все от себя и приблизил к себе, вот это называется познание. Знать Христа – это знать его характер. Знать, что ему нравится, что ему не нравится. Друзья, знать Христа – это знать его в прощении личных грехов. Когда он приходит и дает туда, или полагает в сердце наш мир. Знать Христа – это тогда, когда испытывать Его близость, когда мы проходим через долину испытаний. Через обжиг искушений в огненной печи, подобно друзьям Даниила, когда они были, и Сын Человеческий был рядом с ними. Вот тогда они познали, вот тогда мы познаем Христа. Тогда, когда разные трудности приходят в нашу жизнь, когда мы на больничной койке, когда мы испытываем Его, когда мы плачем и сокрушаемся. И испытываем утешение, когда Он наделяет нас силой, способностью, близостью и милостью, когда мы падаем, хранит, чтобы, когда мы превозносимся. Вот в этих всех простых вещах мы можем познавать Христа. Поэтому Павел говорит, когда я увидел, что у меня в одной руке, оно вдруг обрело запах, я выбросил это, я от всего отказался, чтобы приобрести Христа. Вот эти детские стекляшки, фантики, все это примитивно собранное людьми, и в другой руке, когда у тебя оказался, не знаю, возьму эти материальные ценности, слиток золота, понятное дело, ты это выбросишь, чтобы взять еще один. И чтобы этого было больше. Вот отказ и принятие. То, что для меня было преимуществом, я почел это опасностью, убытком, вредом. Остановлюсь здесь. Это радикальное действие в жизни. Это очень радикальное действие в жизни. Это великий обмен. Для того, чтобы Бог наполнил нашу жизнь своими благословениями, мы должны из наших рук все наши человеческие заслуги, самоправедность, все то, что у нас есть, просто убрать из жизни. По-другому мы Христа никогда не поймем. Никогда. Я удивляюсь, до сих пор этих людей в нашем окружении уже нету, но я вот вспоминаю некоторые беседы, когда люди говорят, ну, я понимаю, что да, мне нужен был в жизни Христос, но я не ужасный был грешник до уверования. Я думаю, это ваш прокол. Самый главный прокол – когда вы оставляете за собой свое право самому себе давать оценку и диагноз. Я был нормальный грешник. Что они делают? Они сравнивают себя с другими людьми. Павел сравнивает себя с другими необрезанными или обрезанными не в 8-й день, а в 28-й день. Не из рода Израилева, а какие-то там полукровки. Он просто глумится над ними, Павел. Тогда, когда он понял ценность. Хотя, повторюсь, он не был из преступного мира. И его проблема, его преступление было, что он сам себя оторвал от земли и сделал себя самоправедником. Понимаете, в чем наша трудность? Многих из нас. Ведь я же не проповедую в центре реабилитации, где все сидят, бывшие пьяницы, алкоголики, наркоманы, которые сбежали от алиментов, да, и вот где-то пересиживаются 3-4 месяца, вы сейчас слышите эту проповедь. Большинство из вас с благородного сословия, происхождения, с высшим образованием. Немного из вас покувыркались в жизни настолько, чтобы нахлебаться, чтобы через ноздри вся эта грязь полезла. Возможно, у вас и здесь есть в голове. Не понимаю, о чем идет речь. Зачем мне нужен Христос? Мне так неплохо. Если я попаду на небеса, то уж точно попаду благодаря тому, кто я внутри. Я делаю какие-то добрые дела. Друзья, нужно вздрогнуть. и вострепетать. Потому что если такие, как Павел, испытали, что вход на небеса закрыты, будьте скромными. Возненавидьте свою самоправедность, лжеубежденность. Потому что критерий оценки не я сам себе даю. Он наивысший абсолютный стандарт. И до тех пор, пока он не просветит нашу жизнь, пока он не обнажит нашу гниль, пока мы на самом деле не почувствуем запах мерзкого, гнилого, разлагающегося трупа плоти в нас, никогда мы не потянемся к этим злачным пажитям, к лугам Божьего аромата, где мы сможем насладиться. Поэтому знать Христа – это иметь очень близкие отношения с Ним, зная Его характер, наслаждаться Его любовью, наслаждаться Его личностью, всегда зависеть от Него. Мы движемся дальше. Вторая характеристика. Этот человек не просто познает Христа, не просто исследует, кто Христос, чтобы наслаждаться им, вкушает, кто он. Но он практически живет праведностью Христа. 9 стих. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога. Снова возвращаемся к Павлу. Он о себе говорит. Нам может быть трудно понять, залезть в его мозги, что он чувствовал, как он мыслил на тот период. Но это его честное исповедание. Что за праведность была у Павла? Мы сейчас не говорим о его родословии. Личная праведность – это самоконтроль? Это люди, которые в тисках себя сжимали? У них жесткий график был. Поста, молитвы, добродетели, мало спали, много трудились, миссионерствовали. У них была самоправедность основана на внешней морали. Они не соприкасались к язычникам. Даже сейчас ортодоксальные евреи, я слышал от одних людей их опыт, когда ортодоксальный еврей там в ресторане, хозяин там кафешки или еще чего-то, дает сдачу или берет деньги у язычника. Он делает нечаянно, как будто бы он берет, но потом он не берет, чтобы эти деньги упали, чтобы не было прямого контакта, вы понимаете. Тот дает, тот берет, отпускает. Монетка падает или денежка падает, потом быстро поднятая купюра не считается упавшей. Ее подняли, тогда не было контакта. Они живут этим. И этим они считают, что они праведные. Вопрос пищи. Все должно быть кошерно. Ни децилы крови, ничего там не должно быть. Тем более какой-то свинины или каких-то примесей нечистых животных. Я не буду долго утомлять вас, я просто маленький эпизод такой, я помню, в самолете летела со мной группа ортодоксальных евреев на какой-то праздник, там их много очень было, эти хасиды. И я так понял, что им подали в меню не то, что они там на свой уникальный запах определили. Этот благочестивый человек, представитель Бога, со всей своей атрибутикой, вот со всеми своими регалиями, такой скандал поднял. Он просто орал, мне казалось, сейчас окна повылетают в этом самолете. Эта стюардесса стояла вот так, вся дрожала, слезы у нее текут. Ну, понятное дело, что это не она готовила, она могла что-то сказать или не сказать, я не знаю, потому что далековато было. Я понял, что зацепили его самоправедность. И он съел что-то нечистое. Сейчас этот самолет взорвется. Или Бог не примет его поклонение, когда он через несколько часов сойдет на грешную землю и будет Богу что-то говорить, и Бог его не услышит. Безумие высшей степени. Павел был таким. И он жил этой праведностью. Праведность церемонии, добрых дел. Вот все это, друзья, смотрите, создано плотью. И это никаким образом не впечатлит Бога. Не впечатлит Бога. Как никого из нас не впечатлит, извините, повторюсь, лепешки после коровы, это большую лепешку оставляют, это маленькую. это лепешки. Понимаете, о каких лепешках речь идет? И вот Павел говорит, хотите видеть служителей? Это те, кто сосредоточены на Христе. Те, кто любят Христа, познают Его. Те, кто живут Его праведностью. Я прочитаю один текст, когда Павел в другом послании пишет относительно своего народа, вот этой вот религиозной системы, Римлянам 10.3. Он говорит, они, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Это трагедия. Понимаете, не надо быть наркоманом. Вот не нужно быть Евангелие не для этих людей, не для Марии Магдалины. Вот у нас где-то чуть-чуть вывих в нашей голове, где вот есть ощущение, что Библия или церковь для несчастных людей, которые не состоялись в этом мире. У кого все хорошо, дети, бизнес, друзья, жизнь, транспорт и путешествия, все хорошо, и все хорошо на века. Церковь, мы смотрим, что идут туда слепые, хромые, несчастные, разведенные, брошенные, бывшие там еще кто-то. А ну, что тебе делать? Я в свой адрес слышал. Ну, понятно, логически. А что тебе? Ну, а что тебе в жизни? Ну, вот туда тебе дорога. Церковь – это низшая прослойка вообще социума, да, как фильтр какой-то, отстойник. Все там собираются. Ничего подобного. Читаем Писание, мы видим, кто там. Прощенные самоправедники. Вы знаете, я вспоминаю свою жизнь, я себя не считал конченным грешником. Я понимал, что есть наркоманы хуже меня. Если бы развивать мысль, мне кто-то Евангелие рассказал, сказал бы, ну, они попадут в ад, я нет. Я не делаю так, как они. Я живу лучше, я благороднее. Вот это вот змей, живущий в нас, под названием плоть, оно ведет нас к тому, что мы само переопределяем, кто попадает и как попадает туда. Поэтому, друзья, вот что испытал Павел. Я живу его праведностью. Это путь размышления о Христе. Мы понимаем, что Христос, когда жил на земле, Он пришел в мир, где ни один человек, который был рядом с Ним, до Него и после Него, не исполнил требования Бога. Все согрешили. Нет делающего добро. Гортань – открытый гроб. Яд аспидов на устах их обманывают, лгут, притворяются. Лукаво сердце человеческое, испорчено. И все лишены славы Божией. Все, здесь нужно понимать точно, буквально все. Все без исключения и все без различия. Все лишены славы Божией. И вот был Сын Божий, который с мгновения Его зачатия до последнего дыхания на кресте прожил абсолютно кристально чистую жизнь. И знаете для чего? Для того, чтобы унизить тех, и те сказали бы, о, ну ты лучший из лучших. Для того, чтобы всякий, кто уверует в Него, возложит свое упование на Него. Ему засчитывается праведность Христа. Христос облекает этого человека, даже невидимо для нас, в свои праведные одежды святости. И теперь Бог на нас смотрит через глаза Сына Своего, через одежды Сына Своего. Хотя мы внутри сами по себе остаемся такими же. Друзья, это великий обмен. Павел это испытал. Он это пережил на себе. И когда он увидел то наследие, которое он насобирал, и ту праведность, которую он получил, ему было что церкви сказать. Хотите знать настоящих учителей, Божьих служителей? Псы, увечающие свое тело, это лжеучителя. Те, кто познают Христа, живут праведностью Христа, принимают заслуги Христа, это Божьи служители. Я вам хочу сказать или напомнить, что да, спасение через дела, но через дела Христа. Единственные дела, которые Бог принимает, это дела своего Сына. Поэтому смотрите, вот Христос, и всякий, кто во Христе, Бог принимает его. Тут мы можем быть очень много, делать неправильных вещей, быть несовершенными, но мы во Христе. Это радостная весть от начала и до конца. И Павел восторгался этим. Он жил этим. Он жил праведностью Христа. Движемся дальше. Третья характеристика. Мы в начале 10 стиха. Эти люди живут, или эти служители живут силой Христовой. Еще одна очень красивейшая грань, друзья. Одно дело, я уже говорил, интеллектуально понимать, а другое дело быть способным это исполнять. Например, если бы сегодня прочитать лекцию о пользе утренних пробежек и рассказать вам, насколько обогащаются легкие, кровь, насколько укрепляются мышцы, как это ведет к хорошей продолжительной жизни, или купание в холодной воде, да, вот в проруби, или в ледяной морской воде, там, в январе, или крещенские морозы, и вот не просто разочек окунуться, или еще какие-то там походы в горы. Можно было бы убедить, и вы бы здесь согласились. Но встать и пойти, или жить этим, вы понимаете, это совсем другое. Кто-то бы сказал, ну у меня уже кости не сгибаются так, чтобы бегать. И многие другие вещи, которые не позволяют делать это. Поэтому, когда Павел говорит, познавайте Христа, или нужно познавать Христа и жить Его праведностью, он не останавливается. Он говорит о том, что я постигаю силу Христа, которая помогает мне жить то, во что я верю. Плоть всего этого не дает. Вот почему многие люди, которые приходят в церковь, только лишь за билетиком, чтобы попасть на небеса. Они быстро перегорают. Потому что Христос не вошел в них. И по определению видно, что эти люди, не имея силы, на этих костыликах быстро останавливаются. Павел говорит, я хочу постигнуть эту силу. Закон силу не дает. Вы знаете назначение закона? Закон Божий. Закон обличает грех. Проще скажу, закон подобен на градусник, который вы взяли под мышечку на пару минут, и он вам всегда будет показывать температуру. У кого-то больше, у кого-то меньше, но она всегда будет зашкаливать за норму. Это грех. Но градусник никогда не лечит. Никогда. Вот в чем ошибка была. Что поколение Павла и сам Павел, они изобретали новые-новые градусники и восхищались. У меня уже электронный градусник, у меня такой, у меня сякой. Молодец, но это градусник. Закон не дает силы. Он тебя обличает, но ты лежишь, ты кашляешь. Ты не способен двигаться. Плоть не дает силы. Друзья, плоть не дает силы побеждать грех, побеждать искушение. Плоть не дает силы прощать, терпеть. Плоть не дает силы в посвящении. Плоть не дает силы сражаться с грехом, сражаться с миром. Плоть не дает силы свидетельствовать. Плоть не дает силы пройти всю дистанцию от начала и до конца. Вот почему Павел говорит, не на себя уповаю, на силу Божию. Я хочу постигнуть эту силу. Что это за сила? Что за сила, которая привлекала его? Это та сила, которая воскресила Христа из мертвых. Вы можете себе представить эту силу? Что бы вы подумали о человеке, если бы в день похорон рядом с вами стоял, да, и так где-то вы, может быть, нечаянно оказались, или пригласили вас попрощаться с каким-то знакомым, одноклассником, или еще с кем-то. И кто-то сказал к этому усопшему телу, встань, оживи. И он бы встал и ожил, и вылез бы из этой коробочки. Друзья, это шок был бы. Реальный шок. А если бы еще знали, что он уже был вскрыт, там все вот, не так уже организовано, как было до этого. И он ожил и пошел. Вы бы сказали, не просто что за человек, а что за сила. В словах его, в чем она? Павел, вот что он пытается понять. Я хочу понять эту силу. Но он пережил эту силу. Эта сила его воскресила. Когда он шел в Дамаск, он шел один самоправедностью. напыщенный, вот так вот с выкатанной грудью вперед, он готов был всех там покромсать. У него были письма авторитетные от первосвященников. Он шел защищать царствие Израиля. И потом он встретился с силой, превосходящей всякое воображение. Братья и сестры, всякий, кто пережил возрождение, та же самая сила открыла вам глаза на понимание того, что вы грешник, а Бог святой, праведный и милостивый. И причина, по которой вы до сих пор веруете, это Его сила. Это Его сила, и она не упраздняется, и она не ветшает, и она нами не подпитывается. И независимо от того, читаете вы Библию час в день или одну минуту, молитесь вы 3 часа или 15 минут, благовествуете вы, регулярно посещаете, жертвуете на миссию. От этого сила не зависит. Источник силы Христос. И Он животворит эту силу ради верности Своей. Вот вам еще одна грань служителя. Он не просто читает книги о Христе и познает Христа. Это очень важно. Но этот человек живет праведностью Христа. И он живет силой Христа. И последнее. Вторая часть 10 стиха и 11 стих мы прочитаем. Участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Другими словами, Павел говорит, Божий служитель живет идентично Христу. Он отождествляет полностью себя со своим Искупителем. И это выражается не в прическе, не в каких-то других внешних проявлениях. Все это абсолютно внутри. Я кратенько хочу, чтобы три грани, которые здесь апостол подчеркивает, вы могли заметить участие в страданиях. В отношениях со Христом нужно платить цену. Рано или поздно наша вера будет проверена. Когда, может быть, ваши родственники восстанут, когда ваша плоть восстанет, когда общество восстанет, когда кто угодно восстанет. Понимаете, что Павел заплатил цену? Он заплатил цену в отношениях в семье, заплатил цену в отношениях со своей деноминацией, заплатил огромнейшую цену. Перечитайте его послужной список, в кавычках послужной, того, сколько раз он по спине получал палками и камнями в лицо, и кулаками, и плевки были. Не из-за своих грехов, именно из-за Христа. И он говорит, я хочу быть соучастником в страданиях Христовых. Не для того, чтобы искупить, дополнить или что-то изменить, а именно мое отождествление. Там, где Христос, там ученик, там страдания. Я недавно нашел интересную цитату. Послушайте, пожалуйста, я не знаю автора, но я думаю, для нас это будет полезно. Многие христиане удовлетворены своей жизнью, если цена не слишком высока, и не требуют от них пролития крови. Они отдают то, с чем расстаться им не составляет особого труда. Их дары не связаны с ними особыми узами. Их не надо отрывать от себя с мясом. Они охотно жертвуют до тех пор, пока это не затрагивает саму их жизнь. Когда же от них требуется отказаться от чего-то поистине жизненно важного, оказывается, что их и след простыл. Они находятся в первых рядах триумфальных шествий, с радостью готовы возлагать пальмовые ветви, но как только вместо «ура» и «осанна» начинают раздаваться угрозы и зловещий ропот, как только на горизонте появляется Голгофа, они начинают искать безопасности и уединение. Неужели в мире есть два Христа? Беззаботный Христос для беззаботных христиан и Христос страдающий, тяжко трудящийся для горстки исключительных христиан. Нет, есть только один Христос. Готовы ли мы предстать, пребывать в Нем и таким образом отображать Его? Второе. Это сообразование смерти Христа. Я не буду долго здесь останавливаться. Когда-то мы подробно говорили об этом, когда Павел свою жизнь рассматривал как то, что Христос для него есть содержание. Филиппийцам 1:21. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Смотрите, все снова и снова и снова вокруг личности Иисуса Христа. Он жил Искупителем. И люди, которые наблюдали за Павлом, могли сказать, это истинный служитель Божий. Все остальные, которые псы, злые делатели, это коварные разрушители церкви. И последнее, что Павел говорит в своем отождествлении, я хочу достигнуть воскресения из мертвых. Вот это венец пути каждого верующего человека, друзья. Это тот путь, который переживет каждый искупленный и спасенный человек. И воскреснуть из мертвых – это огромная честь, кто будет иметь первое воскресение. Потому что во втором воскресенье Бог поднимет всех остальных на суд. И вот там вот они услышат. «Отойдите от меня, никогда не знал вас». Те, кто воскреснут в первом воскресенье, к чему стремился Павел, они переживут восторг и радость, когда услышат: «Добрый верный раб, чадо мое, ты жил моей праведностью, ты стремился ко мне, ты служил во имя мое, ты уповал на меня, когда было тяжело, ты смирялся предо мною, ты всю свою жизнь отдал мне». Я не говорю сейчас о джунглях Амазонки или еще о чем-то. Здесь и сейчас. Войди в радость Отца. Потрясающий текст, который Бог оставил нам, чтобы мы видели, по каким критериям мы можем определять истинных служителей. Филиппийцам 3:20 Павел говорит: «Наше», он уже не говорит «мое», «наше». «Наши, братья и сестры, жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Пусть эти слова принесут благословение вам. Пусть сила Божьего Слова возродит тех, кого нужно возродить, и укрепит тех, для кого оно послано, и защитит тех, кому нужна защита от лжеучений, и даст упование и надежду всем тем верным служителям, чтобы во свете этой истины каждый проповедующий имя Христа жил познанием Христа, уповал на праведность Христа, стремился жить силой Христа и жить тождественно Христу. Поклонимся Богу в молитве. Отец наш и Бог наш, мы хотим прославить Тебя за то, что Слово Твое сегодня было обращено к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Павел, будучи движим Духом Святым, так прекрасно раскрыл нам Евангелие, показал нам коварство плоти, лукавство человеческой неискупленной души, хитрость и притворство каждого человека, который в своих глазах определяет красоту своей жизни. Но всякий раз, когда человек стоит пред светом лица Твоего, во свете Слова Твоей истины, мы обнажены, и мы видим, кто мы на самом деле. Вот тогда мы приходим в беспокойство и в трепет. Тогда мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы Христос покрыл нас своими одеждами, своей праведностью. Дай нам для этого, Господи, и спасительную веру, и веру в освящении, и веру в служении, веру в следование за Тобою, чтобы не на свои дела и заслуги мы уповали, но исключительно на благодать и заслуги Христа. Дай нам жить Твоей силой. Дай нам совершать служение Твоей силой. Дай нам благовествовать, прощать, любить, сражаться с этим миром, с искушениями Твоей силой. Дай нам Твою силу настолько, Господи, чтобы мы правильно пользовались ею и все вместе могли до конца пройти эту сложнейшую жизненную дистанцию. Благослови нас. Дай нам жить тождественно Тобою. Если нужно страдать, Господи, дай нам силу пройти через страдания. Если нам нужно, Господи, увидеть лицо смерти, дай нам с радостью воспринять это, потому что в смерти наша настоящая реальность, переход в Царствие Твое. Спасибо Тебе за слово утешения. Это непоколебимая верная истина, которая изошла из уст Твоих и хранима рукою Твоею. Молюсь Тебя, моих братьях и сестрах, чтобы Ты, Господи, хранил детей Твоих, возрожденных, возлюбленных Твоих, чтобы никакая сила этого мира не могла пошатнуть их в уповании и вследовании за Тобою. Нет силы, превосходящей Твою силу. Дай нам быть сокрытыми в Тебе. Молюсь о наших прихожанах, чтобы Ты раскрыл сегодня их сердце и глубоко поместил истину спасения в их жизнь, чтобы они познали Тебя, чтобы они увидели свою порочность, свою безнадежность, свое одиночество, свое бесцельное бытие здесь на земле, и возжаждали Тебя, Творца своего, Бога своего, Примирителя своего, того, кто в высшей степени благ, долготерпелив, много милостив и человеколюбив, который понес грехи их на себе. Господи, все в Твоих руках. Со смирением и покорностью склоняем свои сердца и головы, восхваляем Тебя, Бога, достойного всякой чести и хвалы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.